Гаг натянул совершенно невесомые сандалии, удивительно ладно пришедшиеся по ногам. Он встал, сдвинул пятки и наклонил голову. «Я готов, господин офицер». Сухопарый оглядел его. «Как нравится тебе это?» — спросил он. Гаг дернул плечом. «Конечно, я предпочел бы форму». «Обойдешься без формы», — проворчал сухопарый, поднимаясь. «Слушаюсь», — сказал Гаг. «Поблагодари врача», — сказал сухопарый. Гаг отчетливым движением повернулся к румяному с лицом святого, снова сдвинул пятки и снова наклонил голову. «Позвольте поблагодарить вас, господин врач», — сказал он. Тот вяло махнул рукой. «Иди уж, кот». Сухопарый уже уходил, направляясь прямо в глухую стену. «До свидания, господин врач», — сказал Гаг весело. «Надеюсь, мы здесь больше не увидимся, а услышите вы обо мне только хорошее». «Ох, надеюсь», — откликнулся румяный с явным сомнением. Но Гаг больше не стал с ним разговаривать. Он догнал Сухопарова как раз в тот момент, когда в стене перед ним не распахнулась, а как-то вдруг просто появилась прямоугольная дверь, и они ступили в коридор, тоже кремовый, тоже пустой, и тоже без окон и дверей, и тоже непонятно как освещенный. «Что ты сейчас рассчитываешь увидеть?» — спросил сухопарый. Он шагал широко, вымахивая голенастыми ногами, но ступни ставил с какой-то особой мягкостью, живо напомнившей Гагу неподражаемую походку гепарда. «Не могу знать, господин офицер», — сказал Гаг. «Зови меня Корней», — сказал сухопарый. «Понял, господин Корней». «Просто Корней». «Так точно, Корней». Коридор незаметно превратился в лестницу, которая вела вниз по плавной широкой спирали. «Значит, ты не против того, чтобы оказаться на другой планете?» «Постараюсь справиться, Корней». Сейчас они почти бежали вниз по ступенькам. «Сейчас мы находимся в госпитале», — говорил Корней. «За его стенами ты увидишь много неожиданного, даже пугающего. Но учти, ты здесь в полной безопасности. Какие бы странные вещи ты ни увидел, они не могут угрожать тебе и не могут причинить вреда. Ты меня понимаешь?» «Да, Корней», — сказал Гаг и снова позволил себе улыбнуться. «Постарайся сам разобраться, что к чему», — продолжал Корней. «Если чего-нибудь не понимаешь, обязательно спрашивай. Ответом можешь верить. Здесь не врут». «Слушаюсь», — ответствовал Гаг с самым серьезным видом. Тут бесконечная лестница кончилась, и они вылетели в обширный светлый зал с прозрачной передней стеной, за которой было полно зелени, желтел песок дорожек, поблескивали на солнце непонятные металлические конструкции. Несколько человек в ярких и, прямо скажем, легкомысленных нарядах беседовали о чем-то посреди зала. И голоса у них были под стать нарядам, развязные, громкие до неприличия. И вдруг они разом замолчали, как будто их кто-то выключил. Гаг обнаружил, что все смотрят на него. Нет, не на него, на Корнея. Улыбки сползали с лиц, лица застывали, взгляды опускались. И вот уже больше никто не смотрит на Корнея, и вообще никто больше не смотрит в их сторону. А Корней, зная себе, вышагивает мимо них в полной тишине, словно ничего этого не заметив. Он остановился перед прозрачной стеной и положил Гагу руку на плечо. «Как тебе это нравится?» — спросил он. «Огромные, во много обхватов, морщинистые стволы, клубы, облака, целые тучи ослепительной пронзительной зелени над ними, желтые ровные дорожки, а вдоль них темно-зеленый кустарник, непроницаемо густой, пестрящий яркими, неправдоподобно лиловыми цветами. И вдруг из пятнистой от солнца тени на песчаную площадку выступил поразительный, совершенно невозможный зверь, состоявший как бы только из ног и шеи. Остановился, повернул маленькую голову и взглянул на Гага, огромными бархатистыми глазами. «Колоссально!» — прошептал Гаг. Голос у него сорвался. «Великолепно сделано! Зебра-жираф!» «Непонятно, и в то же время, вроде бы и понятно», — пояснил Корней. «Для человека опасен?» — деловито спросил Гаг. «Я же тебе сказал, здесь ничего нет ни опасного, ни угрожающего». «Я понимаю, здесь нет, а там...» Корней покусал губу. «Здесь это и есть там», — сказал он. Но Гаг уже не слышал его. Он потрясенно смотрел, как по песчаной дорожке мимо зебра-жирафа совсем рядом с ним идет человек. Он увидел, как зебра-жираф склонил бесконечную шею, как будто пестрый шлагбаум опустился, а человек, не останавливаясь, потрепал животного по холке и пошел дальше, мимо сооружения из скрюченного шипастого металла, мимо радужных перьев, повисших прямо в воздухе. Он поднялся по нескольким плоским ступеням и сквозь прозрачную стенку вошел в зал. «Между прочим, это тоже инопланетянин», — сказал Корней вполголоса. «Здесь его вылечили, и скоро он вернется на свою планету». Гак сглотнул в сухую, провожая выздоровевшего инопланетянина глазами. У того были странные уши, то есть, строго говоря, ушей почти не было, а голый череп неприятно поражал обилием каких-то бугров и узловатых гребенчатых выступов. Гак снова глотнул и посмотрел на зебра-жирафа. «Разве...» — начал он и замолчал. «Да. Прошу прощения, Корней. Я думал, все это... Ну вот, это все за стеной». «Нет, это не кино!» — с оттенком нетерпения в голосе сказал Корней. «И не вольера. Это все на самом деле. И так здесь везде. Хочешь погладить его?» — спросил он вдруг. Гаг весь напрягся. «Слушаюсь», — сказал он осипшим голосом. «Да нет, если не хочешь, не надо. Просто ты должен понять». Корней вдруг оборвал себя. Гаг поднял на него глаза. Корней смотрел поверх его головы вглубь зала, где снова уже раздавались голоса и смех. И лицо его неожиданно и странно изменилось. Новое выражение появилось на нем. Смесь тоски, боли и ожидания. Гагу уже приходилось видеть такие лица, но он не успел вспомнить, где и когда. Он обернулся. На той стороне зала, у самой стены, стояла женщина. Гаг даже не успел ее толком рассмотреть. Через мгновение она исчезла. Но она была в красном, у нее были угольно-черные волосы и яркие, кажется, синие глаза на белом лице. Неподвижный язык красного пламени на кремовом фоне стены. И сразу ничего. А Корней сказал спокойно: «Ну что же, пошли?» Лицо у него было прежнее, как будто ничего не произошло. Они шли вдоль прозрачной стены, и Корней говорил: «Сейчас мы очутимся совсем в другом месте. Очутимся, понимаешь? Не перелетим, не переедем в другое место, а просто очутимся там, имей в виду». Позади громко захохотали в несколько голосов. Гаг, вспыхнув, оглянулся. Нет, смеялись не над ним. На них вообще никто не смотрел. «Заходи», — сказал Корней. Это была круглая будка, вроде телефонной, только стенки у нее были не прозрачные, а матовые. В будку вела дверь, и оттуда тянуло запахом, какой бывает после сильной грозы. Гаг несмело шагнул внутрь, Корней втиснулся следом, и дверной проем исчез. «Я потом тебе объясню, как это делается», — говорил Корней. Он неторопливо нажимал клавиши на небольшом пульте, встроенном в стену. Такие пульты Га видел на арифметических машинах в бухгалтерии школы. «Вот я набираю шифр», — продолжал Корней. «Набрал. Видишь зеленый огонек? Это означает, что шифр имеет смысл, а финиш свободен. Теперь отправляемся. Вот эта красная кнопка. Корней нажал на красную кнопку. Чтобы не упасть, Гак вцепился в его свитер. Пол словно исчез на мгновение, а потом появился снова, и за матовыми стенками вдруг стало светлее. «Все», — сказал Корней, — «выходи». Зала не было. Был широкий, ярко освещенный коридор. Пожилая женщина в блестящей, как ртуть, накидке посторонилась, давая им дорогу. Слово смерила взглядом Гага. Глянула на Корнея. Лицо ее вдруг дрогнуло. Она торопливо нырнула в будку, и дверь за нею исчезла. «Прямо», — сказал Корней. Гаг прошел прямо. Только сделав несколько шагов, он тихонько перевел дух. «Один миг, и мы в 20 километрах», — сказал Корней у него за спиной. «Потрясающе!» — отозвался Гак. «Я не знал, что мы умеем такие вещи». «Ну, положим, вы еще не умеете», — возразил Корней. «Сюда, направо». «Нет, я имел в виду в принципе, я понимаю, все засекречено, но для армии...» «Проходи, проходи». Корней подтолкнул его в спину. «Для армии такая штука незаменима. Для армии, для разведки». «Так», — произнес Корней, — «сейчас мы находимся в гостинице. Это мой номер. Я тут жил, пока тебя лечили». Гак осмотрелся. Комната была велика и совершенно пуста. Никаких следов мебели. Вместо передней стены — голубое небо. Остальные стены разноцветные, пол белый, потолок, как и в госпитале, в разноцветную клетку. «Давай побеседуем», — сказал Корней и сел. Он должен был упасть своим сухопарым задом на этот белый пол, но пол вспучился навстречу его падающему телу, как бы обтек его и превратился в кресло. Этого кресла только что не было. Оно просто мгновенно выросло. Прямо из пола, прямо на глазах. Корней закинул ногу на ногу, привычно обхватил масластыми пальцами колено. «Мы тут много спорили, Гак», — проговорил он. «Мы спорили, как с тобой быть, чтобы тебе рассказать, чтобы от тебя скрыть, как сделать, чтобы ты, упаси Бог, не свихнулся». Гак облизал пересохшие губы. «Я... Предлагалось, например, оставить тебя на эти 3-4 месяца в бессознательном состоянии. Предполагалось загипнотизировать тебя. Много разной чепухи предлагалось. Я был против, и вот почему. Во-первых, я верю в тебя. Ты сильный, тренированный мальчик. Я видел тебя в бою и знаю, что ты можешь выдержать многое. Во-вторых, для всех будет лучше, если ты увидишь наш мир». И пусть только кусочек нашего мира. И в-третьих, я тебе честно скажу, ты мне можешь понадобиться. Гак молчал. Ноги у него одеревенели. Заложенные за спину руки он стиснул изо всей силы до боли. Корней вдруг подался вперед и сказал, словно заклиная, «Ничего страшного с тобой не произошло. Ничего страшного с тобой не случится». Ты в полной безопасности. Ты просто совершаешь путешествие, Гаг. Ты в гостях, понимаешь? «Нет», — сказал Гаг хрипло. Он повернулся и пошел прямо в голубое небо. Остановился, глянул. Стиснутые кулаки его побелели. Он сделал шаг назад, другой, третий, и пятился до тех пор, пока не уперся лопатками. «Значит, я уже там?» — сказал он хрипло. «Значит, ты уже здесь?» — сказал Корней. «Какое же у меня задание?» — сказал Гаг.